Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных истории исламского халифата. Или, как его по-другому иногда называют, истории арабского халифата. Мы в прошлых программах поговорили о том, с чего все начиналось, о самых первых годах. А сегодня мы попробуем с нашим экспертом разобраться в таком достаточно сложном и запутанном вопросе, как же формировалась исламская умма, как формировалось вот самое начало исламского общества, о том периоде, который вошел в историю под названием «Первые годы хиджры». И поможет нам в этом вопросе разобраться доцент Института стран Азии и Африки, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Да, совершенно верно. Ключевая дата здесь – 622 год по григорианскому летоисчислению, и именно это событие, переселение пророка Мухаммада со своими сторонниками из Мекки в город Ясриб, который в дальнейшем уже в истории ислама стал называться Мединой, то есть городом, полноценным цивилизованным городом буквально. Медина означает город. Это не просто ключевое событие в истории ислама, это точка отсчета исламского летоисчисления. Как известно, мусульманский календарь – это лунный календарь, а не солнечный, в отличие от христианского. И основополагающей датой, точкой отсчета берется это событие – хиджра, 622 год. Если в Мекке мусульманская община, умма, представляла собой, во-первых, меньшинство жителей города и подвергалась преследованиям со стороны своих же соплеменников, племени Курейш, курейшитов, то в Медине эта община уже становится государствообразующей общиной. Это не просто господствующая община, к которой помимо переселившихся в Медину курейшитов примкнули и местные племена, а потом и другие племена, жившие вокруг.
Какие еще племена или какие еще, скорее, народы населяли в это время Медину? И можно ли говорить о том, что между ними, между арабским населением к этому времени, отчасти уже исламским, и вот остальным населением, это существование было мирным, ну или, если так можно говорить, без особых эксцессов?
Да, там были язычники до принятия ислама, да, арабы, и были, по всей видимости, арабоязычные иудеи, которые поначалу тоже были включены пророком Мухаммедом в умму, поскольку были монотеистами, но затем, как известно из истории ислама, в ходе борьбы мединцев с мекканцами, на тот момент еще язычниками, иудеи Медины, согласно вот, классической истории ислама, так сказать, пытались перейти на сторону противника, за что, так сказать, и подверглись репрессиям. Но именно в силу этого, а не в силу их вероисповедания.
Так, Дмитрий, стоп, давайте полшага назад. Давайте еще раз проговорим вот этот момент, когда население из Мекки начинает движение в Медину. Сколько человек? За какой период времени? В конце концов, мы говорим о какой-то горстке людей вокруг условно лидера? Или это действительно имеет, ну, скажем так, вид в виде миграции? Какой-никакой, но уже миграции.
Переселение шло несколькими группами, и мы, конечно, знаем имена не всех участников, но в исламской традиции, судя по тем оценкам, которые есть, получается, что ну, в общей сложности это несколько сотен человек. В Медине община разрастается благодаря принятию ислама местным населением, представителями местных арабских племен, которые, кстати говоря, в отличие от мекканцев, в основном занимавшихся торговлей и ремеслом, были в основном земледельцами. И принципиально важно, что вне зависимости от своей племенной принадлежности, все мусульмане уже признавали пророка Мухаммада в качестве Расуля Алла, то есть посланника Аллаха, человека, который по воле единого Бога передает, транслирует людям божественное откровение в виде коранических аятов. И именно поэтому они в равной степени подчиняются его воле, как выражению божественной воли, и все считаются равноправными членами этой общины, безотносительно своего своей племенной принадлежности без относительно того, кто меканец, кто мединец, кто из какого племени. В этом уникальность Уммы, поскольку речь идет о зарождении не просто государственного образования на основе религиозной общины, речь идет о зарождении новой цивилизации.
То есть, еще раз, мы с вами помним о том, что пророк объединял в себе обе ветви власти и гражданскую, и религиозную. Это не может не отражаться в дальнейшем на особенностях системы управления халифатом, на особенностях системы управления государством. Если да, то как?
Абсолютно верно. Причем это в нашем понимании гражданская и религиозная власть, а с точки зрения ислама тут и разделения нет. То есть он передает божественное откровение, он амир, он тот, кто отдает приказ, по-арабски амр, то есть он верховный военачальник, главнокомандующий, если угодно. Он же выступает и в качестве хакима, то есть судьи, и его решение, судебное решение, никем не может быть оспорено. Но при этом важную роль играл принцип совещательности, по-арабски «шура», то есть пророк по тем или иным вопросам советовался с наиболее авторитетными своими сподвижниками и, так сказать, при формулировании того или иного решения принималось во внимание их точки зрения.
В подобной ситуации мы вынуждены все-таки обратить внимание на особенности взаимоотношений Мекки и Медины. Или, я, наверное, не совсем неправильно употреблю термины, наверное, скорее надо говорить о каком-то взаимопритяжении Мекки и Медины как двух ключевых центров ислама.
Несомненно. Важно отметить здесь, что Мекка на протяжении длительного времени, возможно, веков до ислама, еще вот в период доминирования языческих верований на пространствах Аравийского полуострова, являлась крупнейшим центром паломничества. Еще паломничество в рамках языческих верований. Кааба, которая, согласно исламской традиции, была построена самим библейским пророком Ибрагимом, то есть Авраамом, в дальнейшем стало местом поклонения сторонников различных языческих верований. Там стояли идолы, почитавшиеся в разных частях Аравии. То есть это важный торговый центр и важный паломнический центр. Поэтому и торговля Мекки процветала, тем более, что город был расположен на важнейшем караванном пути в Западной Аравии, пути благовоний, как он известен, соединявший Йемен с уже римско-византийскими владениями Сирии и с Ираном.
Чем Мекка была так уникальна, кроме того, что там основные религиозные святыни?
Это тот принцип, который связан с арабским термином «харам», то есть запретная территория. Ну, корень очень древний, он же проявляется и в слове «храм», да, как сакральное пространство, то есть сакральное пространство, связанное со святилищем, а вокруг которого категорически запрещается кровопролитие. Да.
Правильно ли я понимаю, что в момент перехода из Мекки в Медину у пророка добавляется, по сути, третья управленческая функция – задача военачальника?
Здесь события разворачивались следующим образом. В исламской традиции последовательность этих событий достаточно четко прослеживается. Поначалу, после переселения в Ясриб или Медину и становления там общины, Мухаммед не стремился никоим образом никаким агрессивным действиям в отношении мекканцев. Но затем мекканцы начинают нападать на торговые караваны мединцев, мусульман. То есть они пытаются отрезать Медину, считая, что она таким образом вот бросает им вызов, от торговых путей. И именно в ответ на нападение и разграбление караванов предпринимаются ответные военные действия мусульман для того, чтобы, ну, так сказать, восстановить справедливость, вернуть себе несправедливым образом захваченное. Так начинаются военные действия, которые велись на протяжении нескольких лет с переменным успехом. А были там сражения, выигранные мусульманами, сражения, в которых мекканцы одержали верх. Была попытка осады Медины мекканцами, неудачная в итоге. И в конечном счете все большее количество племен, арабских племен Хиджаза, Западной Аравии, поддерживала мусульман. И в итоге уже мусульмане подступают к Мекке. И что принципиально важно, Мухаммед проявил себя не только как полководец, но и как дипломат, выдающийся дипломат. Он убеждает мекканцев примириться и объединить силы с мединцами. Он обещает простить все прежние их враждебные действия. Как мы сказали бы сейчас, полное прощение, полную амнистию им обещает. Обещает, что к ним будут относиться как к равным, что Кааба, очищенная от идолов, уже как святилище исключительно единого Бога, Аллаха, будет по-прежнему важнейшим центром паломничества, уже, собственно, исламского паломничества. А она станет киблой, то есть тем направлением, к которому все мусульмане обязаны обращать свое лицо во время молитвы. И что, объединив свои силы, мединцы и мекканцы усилят таким образом умму и дальше понесут знамя ислама другим племенам, другим народам в другие области. И в этом и есть, с точки зрения ислама, проявление божественной воли.
Говоря современным языком, Аравийский полуостров в этот момент населяло достаточно большое количество разных национальностей. Вот кроме арабов, кто еще присоединяется к движению пророка? По сути, присоединяется к началу ислама.
В подавляющем большинстве Аравийский полуостров населен арабоязычными племенами. Но в Йемене, особой горной стране, колыбели древних земледельческих культур, можно вспомнить там Сабейское царство, Химьяритское царство и так далее, в Йемене помимо арабов действительно жили в том числе и потомки иранцев, персов, которые, поскольку Иран контролировал в доисламские времена, одно время контролировал Йемен, стратегически важную роль его трудно переоценить на южной оконечности Аравии, и как раз контроль, опять же, здесь над торговыми путями, сухопутными и морскими. И вот потомки этих иранских или персидских воинов, в том числе от браков их с местными женщинами арабскими, они также в Йемене жили. И Йемен в числе других областей Аравии признает власть уммы во главе с Мухаммедом. Причем это происходит не путем военного завоевания, а происходит путем дипломатическим. Мухаммед отправлял послания, письма вождям племен в различные области и предлагая исключительно мирно, добровольно принять ислам. Таким образом происходит объединение Аравийского полуострова уже в составе первого исламского государства.
Что ж, время наше сегодня подошло к концу. Мы вынуждены прерваться. Продолжение будет в следующий раз. Мы сегодня говорили о первых годах хиджры с доцентом Института стран Азии и Африки МГУ, членом редакционного совета журнала «Исторический вестник», кандидатом исторических наук Дмитрием Жантиевым. Дмитрий, спасибо огромное.
Спасибо, всего доброго.
На сегодня это все. С вами в студии был журналист Алексей Штейнбух. Встретимся в следующий раз. И попробуем дальше разобраться, так все же, что происходило с арабским халифатом, с чего он начинался, как расцветал. На сегодня это все. Всего вам доброго. Пока.